Пастор Виктор попросил сегодня меня проповедовать и рассказать вам о том, как я съездил в миссионерскую поездку. Поэтому выбрать проповедь я уже не мог, хотя очень хотел. Но раз просьба прозвучала, нужно следовать регламенту. Хорошо. Слава Господу. Вы готовы? Юмор поправили. Скучно, вы знаете, может не быть. Да, как говорил Райкин, Федя, ты в силе пропагандистом не быть. Видите, как сегодня туго до вас доходит. Посмотрите, боже мой. Я стараюсь уже на нет и схожу, и вы все буксуете. Давайте как-то чуть активней. Чуть активней. Хорошо. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Вы понимаете, о приключениях, которые ты проходишь вместе с Богом, нельзя говорить без юмора. Об этом нельзя говорить без улыбки на лице, об этом нельзя говорить без чувства восторга, потому что именно это чувство заставляет тебя вновь и вновь проживать этот миг. Вы знаете, мы так привыкли сегодня, мы так привыкли к смене вот этих чувств, ощущений. Хорошая проповедь, я слушаю. Нехорошая, я там сзади сижу, болтаю. Но никому не интересно, что никто не слушает. А должно было быть. Мы так привыкли к смене этого статуса. Мы пришли, мы здесь должны что-то быть. Мы должны отбыть это время. Мы не должны здесь отбывать это время. Мы должны пребывать. Мы должны наслаждаться. Мы должны растворяться в этом времени присутствия Божьего, когда у нас есть возможность, на секундочку, соприкоснуться с великим, всемогущим и живым, подчеркиваю, Богом. Аминь. Аминь. Согласитесь, если бы сейчас я вывел кого-то здесь на костылях, отобрал бы у него костыли, что-нибудь там сказал бы, кремене-штемене, бум, и он пошел бы, и это привело бы вас всех в восторг. Но ненадолго. Потому что чувства проходят. Чувства проходят, статус остается. То, кем ты являешься, то, в каком положении ты находишься, определяет те чувства, которые в тебе рождаются. Не чувства тебя созидают. Ты влияешь на чувства, которые находятся внутри тебя. Ты вправе распорядиться чувствами, которые будут у тебя. 17 стих вы открыли. Написано, что закон пришел через Моисея. С законом все в порядке. Закон это хорошая, добрая вещь. Она нас обуздывает. Она нас обуздывает. Вы заметили, да? Ты начинаешь с каким-то человеком разговаривать, да, например, ну, скажем, неверующим. И он что-то раз мотикнулся, ты ему пст, он, а что такое? Ну, как, нельзя, ага, опять что-то сказал, а у меня по-другому это слова не складываются, вы понимаете, оно же все как междометие, ну, связывает просто все. И уже в третий раз, когда он захочет что-то сказать, он уже осекается, почему? Закон. Ты просто оградил его, и он понимает, что уже переступать эту грань нельзя. Моисей выполнил свою миссию, он дал нам закон. Но закон, который дал Моисей, еще ни одного еврея не изменил. Вы знаете, что написано в аэропорту, когда ты прилетаешь там, в Израиль? Написано, запомните, здесь все евреи. Поэтому не надо. Тут все евреи. Хотите похитрить, не надо. Здесь все такие. Это здесь ты можешь быть евреем. Там ты такой, как все. Там, как Паниковский, он тебя купит, продаст, снова купит и снова продаст, но уже дороже. Там все так работает. Поэтому Моисей дал нам закон. Он дал нам закон, который помогает нам устраивать нашу жизнь. Ты скажешь, ну, какой это Моисей, мы ж целая харизматическая церковь. Может, мы и харизматическая церковь. Но закон, который дал нам Моисей, те 10 заповедей, они не перестали быть актуальными сегодня. Из-за того, что мы стали христианами, неужели означает, что мы должны поклоняться иконам там, или прелюбодействовать, или не почитать отца и мать? Конечно же, нет. Это универсальные Божьи принципы, так или нет? Но произошло что-то большее. Когда пришел Иисус, казалось бы, закон, в котором уже ничего нельзя улучшить. Но как можно улучшить? Написано, возлюби Бога твоего. Там, всем сердцем, всей душой твоей. Да? Там, не делай того, не делай того. Прекрасный образ, там, возжелай. Как сказано хорошо, не возжелай. Ни жены брата твоего, ни имения брата твоего, не возжелай. Что можно сюда добавить? И то, чего, казалось бы, уже нельзя было сделать, было совершено Иисусом Христом. Он взял и привнес что-то новое в закон. Мы пытаемся законом воспитать наших детей. Мы пытаемся внедрить это, и это хорошо и правильно. Но Иисус принес нам новую, если хотите, новую, ну, как бы новую ипостась веры. Он добавил четвертое измерение к тому, где мы живем. Он принес нам благодать. Так у вас написано в Библии? Нет, я не говорю на экране, я говорю у вас в Библии, которую вы сейчас открыли, у вас так написано? Смотреть нужно вниз, там, где у вас ваша Библия лежит. Так написано в вашей, там, может быть, вас обманывает оператор. Вы у себя посмотрите. Так написано. Закон пришел через Моисея, но благодать через Иисуса Христа. Вот об этой благодати сегодня я хочу поговорить с вами. Закон пришел через Моисея. Закон это прекрасно. Но благодать пришла через Иисуса Христа. Если благодать пришла после закона, или как следствие закона, или как финальная часть закона, это означает, что благодать что? Лучше. Она больше. Она является кульминацией. Вот это есть благодать. Аллилуйя. Об этой благодати мы сегодня будем говорить чуть больше. Я расскажу вам небольшое свидетельство, прежде чем мы пойдем дальше смотреть местописание. Где-то примерно полтора года назад, это было в городе София, в Болгарии, я закончил свое вечернее чтение и никак не мог уснуть, потому что тенор в соседней комнате исполнял арии. Громко исполнял, от души. Вот, и пока я помышлял о том, каким образом мне перебороть эту напасть и уснуть, мне пришла удивительная мысль. И знаете, в этот самый момент, когда ты не можешь уснуть, вдруг рождается хорошая мысль. И Бог побудил меня там, зайти в общение, там, где организация, которой я принадлежу, общение пастырей, и просто проверишь, чем занимается народ. Просто узнай, как там у них дела. Просто зайди сейчас и проверь. Вы знаете, я открыл это предложение, я его давно не открывал, и как-то я привык напрямую общаться, а не в каком-то там социальном проекте. И вот удивительная вещь, как только я сделал то, чего не делал долгое время, я открыл это предложение, самое первое сообщение. Самое первое сообщение, которое сразу появилось у меня на экране, содержало примерно следующие слова. Нашему другу, пастору в Турции, нужна помощь. Он уезжает из страны, и кто-то должен его заменить на время его отсутствия. Если кто-нибудь хотел бы это сделать, откликнитесь, пожалуйста. Я посмотрел, больше никого нет. Только я, тенор, и я. Он не видит, он не знает. Я читаю это местописание, я вдруг понимаю, что именно в этот самый момент происходит вот эта божественная встреча меня с Божьим откровением для меня, для какого-то конкретного дела. Без всякой тени сомнения я понимал, это Божий призыв ко мне. Я должен откликнуться. У меня не было ни денег, ни вообще ни представления, куда нужно ехать. Я просто понимал, я хочу откликнуться, я должен. Это я должен сделать. Я откликнулся, я был самым первым и последним. Никто больше не откликнулся. Но это открыло мне дверь для того, чтобы я мог поехать в Турцию. И я поехал не просто в Турцию, я поехал в город Антиохия, библейская Антиохия, та самая, о которой написано в 13 главе книги Деяний апостолов. Сегодня этот город называется город Антакия. Антиохия, Антакия, созвучно. И я помню, это было очень удивительно, потому что когда ты откликаешься на Божий призыв, тогда Бог дает тебе все необходимое для того, чтобы тебе исполнить свою миссию. Тогда приходят совершенно необыкновенным образом, приходят там билеты, там, возможность, способности и так далее. И я помню, это было тяжелое путешествие, все рейсы отправляются за полночь, и нужно было ночью не спать, куча пересадок. И я помню, когда мы только приземлились, я вышел, и мы вышли сразу в такую, знаете, в духовку. Ты попадаешь сразу в духовой шкаф. Пух, жара, тебя просто сносит. Только открыли дверь в самолете, как будто там палят костры. Так было жарко. Эта первая поездка была очень удивительная. Я познакомился с этим местом, я облазил все развалины, все раскопки. Если вы читаете историю, вы знаете, что там было царство крестоносцев, Антиохийское царство. Там были мусульмане, они захватили у христиан, там была Византия, переплетение цивилизаций, до этого там были хитеи, то есть масса всего было интересного. И для меня это был просто восторг. Быть все эти камни, там любой камень поднимешь, и там под ним история. Любой камень. Любой. И были там и разные церкви, и были люди, и это все было очень удивительно. Но это была первая поездка, с тех пор прошло полтора года, и меня пригласили приехать уже на целый месяц, сейчас, вот как раз в месяце июля. И я рассказываю эту историю, которая, может быть, для вас показаться, ну, надо же как бы из Библии прочесть. Мы прочтем, не переживайте. Я просто хочу сказать вам, что Бог встречает нас в наших естественных условиях обитания. Если ты хочешь поймать рыбу, ты идешь куда? На воду, там, где есть вода, да, там, где она живет. Если Богу нужны люди, он идет туда, где они находятся. Если ты находишься, знаете, как обычно бывает, ну, в Америке в частности, вот ты приходишь в туалет, а вот в туалете всегда у них высокодуховные книги лежат. Это не шутка. Какие-то Библии, там, толкования. То есть, я так понимаю, люди там заседают. И я подозреваю, если Богу нужно достучаться к их сердцу, то он обычно делает это. О чем, если вы будете слушать иностранных проповедников, вы поймете, что Бог очень часто обращается к ним в туалете. Я, наконец-то, разрешил для себя эту дилемму. Почему? Они там часто читают просто какие-то интересные книги. И вот Бог, Он ищет тебя там, где ты есть. Может быть, ты на стройке, Он найдет тебя там. Может быть, ты варишь борщ, Бог найдет тебя там. Бог найдет тебя в твоих условиях обитания. Тебе не нужно ничего такого делать. Тебе нужно быть готовым откликнуться на Его призыв. Бог всегда говорит, я стою у двери и стучу. Кто откроет и впустит меня, я войду, и мы с тем будем вечерить. Вот что делает Бог. Он постоянно стучит, Он постоянно призывает нас откликнуться на Его к нам призыв. А находит Он нас там, где мы есть. И вот в моем случае Бог нашел меня в такой незатейливой ситуации, где я точно понимал, что если я это вижу, если я ознакомился с этой информацией, больше нет никого. Когда Бог просит тебя о чем-то, когда Бог призывает тебя к чему-то, тебе не обязательно нужно ехать куда-то. Мы об этом тоже поговорим сегодня. Но когда Бог призывает тебя к чему-то, самое важное, что мы должны помнить, когда Бог говорит, Он не обязательно расскажет тебе все в деталях. Например, где взять денег, какого человека найти, на какой самолет сесть. Все это Он хочет делать сообща. С тобой сообща. Вы знаете, это удивительно, но в жизни каждого из нас это может быть иметь разный оттенок, но всегда Бог будет просить твоего участия, обязательно твоего участия, чтобы ты мог, сотрудничая с Ним, быть частью того, что Он собирается совершить. Помните маленького мальчика, которого ученики просто отобрали у него тормозок, отнесли к Иисусу, и случилось чудо. Этот мальчик, он пожертвовал чем-то своим. Потом набрали 12 коробов, мы не знаем, чем дело закончилось, наверняка мальчик, ну, по крайней мере, один короб домой-то унес. Ну, один можем, мы сейчас фантазируем, но тем не менее. Но он отдал что-то свое. Вот так же здесь. Вот так же и здесь. Преодолев эту преграду, преграду чего? Преграду того, что Бог меня не может использовать, Бог там каких-то людей, или а что я могу сделать, или а у меня ничего нет, или я не готов к этому. Когда мы преодолеваем эту преграду, начинается самое удивительное, начинается путешествие вместе с Богом, где тебя ждут множество чудес. Итак, закон пришел через Моисея. То, что все гладко, слажено, но не меняет сердце зачастую, пришло через Моисея. Но благодать, которую я хочу сегодня с вами как бы расшифровать, благодать, она пришла через Иисуса Христа. Давайте откроем еще одно местописание и прочтем о том, что там написано. Послание к Титу, 3 глава, 3-4 стих. Простите, 4-7 стих. Послание к Титу. Нашли. 4 стих. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы совершили, а по Своей милости, банию водную, простите, банию возрождения и обновления Святым Духом, который возлил на нас обильно через Иисуса Христа, нашего Спасителя, чтобы, оправдавшись Его благодать, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеку. Посмотрите, Слово Божие говорит нам, что когда явилась благодать и человеколюбие. Как мы с вами представляем себе слово благодать? Что такое благодать? Как вы думаете? Что Бог дает благое. Благодать – слово благое. Еще какие? расположение, то есть Бог располагает, то есть дает чему-то ход. Еще какие-то у вас мысли? Благоволение, то есть он хотел бы, или он свою волю, да, желание к вам распространяет, я бы хотел, чтобы это так было. Еще, только первый ряд помогает, что там? Незаслуженная милость, молодец, видно, что читает книжки. Незаслуженная милость, еще что? Ну, нет неправильных ответов, ну, поучаствуйте хотя бы чуть-чуть. Вот благодать. Согласитесь, благодать, на секундочку, благодать это зачастую представляется нам как облако, которое потрогать нельзя. Вот ты принял благодать, ты стоишь и думаешь, вроде да, но я как-то не ощущаю. Благодать это не что-то материальное. Более того, даже в Тимофею пишет, что благодать не служит для прибытка. Благодать не для того, чтобы ты умножал свои деньги. Даже так об этом говорит Тимофей. То есть, ну что такое благодать? Благодать это облако чего-то. Что же такое благодать? Благодать это весьма конкретная вещь. Согласитесь, когда мы говорим о законе, что такое закон? Закон это предписание. Написанные правила. В данном случае, если мы берем, мы очень обобщаем, ну, берем там, скажем, 10 заповедей, которые являются частью закона, да, в том числе, это что-то написанное. Если мы берем остальной закон, все остальные там, несколько сотен предписаний, это тоже было написано. Ты можешь их взять и с ними ознакомиться. А что такое благодать? Один говорит, я живу по благодати. Что это значит? Ты в космосе живешь? Ты не ешь, не пьешь? Спишь на гвоздях? Как? Вот что такое благодать? Вот в чем это можно выразить? Неужели это нечто аморфное такое? Где нам прикоснуться к благодати, когда, например, я иду на работу? Я зашел в магазин. Как мне эту благодать присовокупить к моей жизни? А вы понимаете, что у того, что Бог дает, всегда имеется конкретное практическое применение. Благодать имеет конкретное применение в нашей жизни. И это не облако. Это не что-то аморфное, это конкретная вещь. Смотрите, написано, когда явилась благодать и человеколюбие. Человеколюбие. Это такое слово, которое не встречается ни в одной из других религий. Ни в одной. Во всех других религиях люди любят Бога. Там боголюбие есть. А со стороны Бога человеколюбия нет. Там Бог обычно требует от тебя, Он тебе диктует, как тебе надобно себя вести и какие предписания ты должен выполнить, чтобы Бог на тебя, например, не гневался или, может быть, взял с собой там на небо или где он там у них живет. Но в этом случае мы видим, когда явилась благодать, она явилась в комплекте, да, в содружестве с таким понятием, как человеколюбие. Что такое человеколюбие? Это любовь к людям. Вот Божья благодать имеет прямое выражение, как любовь к людям. И именно когда пришла благодать и любовь к людям, тогда, Бог написано, Он спас нас не по делам, которые бы мы праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Итак, первое, благодать участвует в нашем спасении, потому что проистекает из сердца Бога. И она имеет такой окрас, который называется человеколюбие. Бог сперва полюбил тебя и одарил тебя своей благодатью. Я умышленно не раскрываю того, что я позже, ну, скажу вам о благодати. Просто я хочу, чтобы вы поняли, что благодать это нечто конкретное. Но оно приходит с чем-то вместе. Оно не бывает обычно в одиночестве. Оно не бывает. Она приходит, принося с собой что-то. Так вот, благодать обязательно шла вместе с человеколюбием. Бог настолько полюбил этот мир, написано, что отдал своего Сына Единородного. Он настолько полюбил мир, что отдал своего единственного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Зачем Бог отдал своего Сына? Зачем нужно было спасать этот мир? Зачем? Потому что Он его полюбил. Он что, весь мир полюбил, имеется в виду камни, песок, облака, море? Нет, во-первых, Он полюбил людей, тех, кто созданы были им же по образу и подобию Ему. То есть Он полюбил этот мир, нас с вами. Вы же думаете, Бог борется за выживание китов? Вы действительно думаете? Или с глобальным потеплением, на которое выделяются миллиарды денег и кормят всех этих бездарей и лодарей в белых халатах? Конечно же нет. Бог заботится прежде всего о людях. Это только люди могут заботиться о китах, бездомных собаках, в то время как люди у них же на глазах, на улицах умирают. Только люди могут так поступать. Бог поступает в обратном. Бог, видя нас и нашу проблему, спускается к нам и решает наши проблемы. Амин. Слава Господу. Одну секундочку, еще одно место писания. 1 Коринфянам 15 глава. 1 Коринфянам 15 глава. 10 стих. 1 Коринфянам 15, 10. Апостол Павел здесь делает заявление. Он там описывает, что он самый, не самый-самый из всех апостолов, что он гнал церковь, но он в конце этого, если вы прочтете там 8, 9, там 7 стихи, вы это увидите. Но в 10 стихе он делает заявление, декларацию. Он просто произносит декларативно определенные вещи. Мы вернемся к моей поездке. Это все часть поездки в Турцию. Я дальше буду все рассказывать. Он говорит, но благодатью Божию, он говорит, я есмь то, что есмь. И благодать во мне не была тщетна. Но я более всех потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Благодатью Божией, он говорит, я есть то, что я есть. Он пишет, я был худший из всех апостолов, я гнал церковь, я так, не так. Но то, что я есть, я, тот, кем я являюсь благодаря благодати. Именно благодать сделала меня тем. А кем был апостол Павел? Кем он был? Вот я был в городе, где был апостол Павел. Я ходил по улицам, где ходила вся эта компания. Помните? В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые ученики. Вы помните их? Там даже негр был. У нас там нигер написано, это негр. Это были ребята разного разлива вообще. Эти люди собрались в этой церкви, и там была такая благодать. Они настолько смогли вырасти, что эта церковь выплеснула благодать наружу. И эта благодать разлилась по всей империи или по всему региону тому и за его пределами. Город Антиохия очень интересно. Я историк, мне нравится это все. Он расположен, я не смогу вам это объяснить детально, но он расположен, он был у подножия горы. Была гора, и город был вот у подножия горы. С одной стороны защищала его гора, огромная, большая. И тут был город, были стены. И городок сам по себе был очень небольшой, но место очень хорошее. Сам город находится в долине. С одной стороны горы, то есть начинается это все с равнины, потом возникают горы по левую, по правую сторону, и здесь лежит долина, большущая долина, которая потом спускается к Средиземному морю, к Александрии и к другим там городам. Сейчас называется этот город Искандер-Дурун, Искандер-Александр. Ну, в сущности ничего не меняется. Так вот, интересно, что вся эта долина, она была, то есть она была очень плодородна, там довольно затышно, как кто-то вам скажет. Много растет разных деревьев, всего. И там было много дворцов. Много дворцов, была пышная, бурная деятельность. Чуть-чуть неподалеку называется место, которое называется по-турецки Харбия. Это место, откуда вода бежит просто из скалы, в водопады, место водопадов. Вода просто льется из скалы, и когда гора сходит на нет, или скальная часть, сходит на нет, все это водопад льется, и он льется так, что турки сделали массу ресторанов. И вот ты сидишь в ресторане на воде. Со всех дыр льется, они поставили трубочки, ты сидишь в воде, жаркий день, столы стоят в воде, ты босым, сидишь за столом, там что-то ешь, пьешь, и вот это все течет, и течет, и течет, и там какое-то сумасшедшее количество людей, и это все так здорово, это все шумит, и ты думаешь, обалдеть вообще, как это можно было сделать. Но самое интересное, что в этом лесу проживали определенные люди. А вот. В этом лесу проживали люди, которые поклонялись Богу, который требовал, вот, что называется, спаривания, да, оргии. И поэтому служительницы этого культа нападали на людей, проходящих по этому переходу, для совершения своих оргий. Поэтому, когда апостол Павел с товарищами проходил мимо, это было еще то приключение. Это не было так просто, как вы читаете все это в истории. Но вот вся эта история как бы оживает для тебя. То есть, богатейший район, цивилизация, которая была до греков, была богатейшая. То есть вот это входило в так называемый плодородный полумесяц. Плодородный полумесяц – это вот, вы знаете, Палестина, да, Израиль, там все зелененькое, потом наверх поднялось по краю вдоль моря, там все зелененькое, потом наверх, там где Армения, и спустилось Междуречье. Между этим полумесяцем пустыня. Это и Иордания, и Сирия, и Ирак, а вот это все зелененькое, называется плодородный полумесяц. Но в 586 году, если не ошибаюсь, было большущее землетрясение. И город Антиохия был разрушен почти полностью. Все дворцы рухнули, все сады. И с тех пор город так и не восстановился полностью. Он восстановился частично, но никогда уже не было в нем былого величия. А вот, и это ощущается. Город довольно бедненький и масса всего. Но исторически это один из немногих городов, который находится в Турции, где толерантно относятся к многим религиям. В воскресенье, когда я проповедовал, мы выходили, как только я приехал в этот раз, меня тут же познакомили с тем, что называется поча. Меня взяли за руки под белые мои рученьки и отвели меня в этот магазин. Вот, и сказали, это ты должен съесть, прежде чем проповедовать, иначе слушать мы тебя не будем. Ну, миссия была очерчена ясно, понятно. Мне пришлось пойти на эти нечеловеческие жертвы. Мы зашли и... Там был такой магазин, фактически пекарня, они пекут такие пирожки, обсыпанные сезамом, полностью, просто окунут. И внутри там сыр тянущийся. Ну, что-то они было незабываемое и для них, и для меня. То есть так. И вот это нужно было сесть, и мы при этом пришли. Но знаете, парадокс был в том, что когда мы шли, мы проходили через старую часть города, сама церковь находится в старой части города, мы проходили, и вдруг зазвенел колокол, церковный колокол. В воскресенье православная церковь. Я аж подпрыгнул. И я посмотрел, думаю, один раз там кто-нибудь, знаете, случайно шел, там зацепился ногой. Но дзы-дзынь, и все перепугались, и я думаю, сейчас будут резать. Нет. Он звенел, так сказать, полминуты. Ты-дын-ды-дын, ты-дын-ды-дын, ты-дын-ды-дын. Я так остановился и смотрю, и думаю, что-нибудь начнется вообще или нет? Нет. Это была норма. И это было так здорово ощущать, когда видно, что люди с крестиками идут на собрание. В мусульманской стране это было просто здорово. Да, их защищает полиция, там стоит машина полицейская. Всегда так, любое собрание церковное там охраняется и так далее. Но это было так здорово, что люди могут безбоязненно выражать. Потом там я был в католической церкви, там та же самая история. Потом еще был в одной протестантской. И это было здорово. То есть переплетение различных культур, переплетение различных цивилизаций дало нам апостола Павла. Апостол Павел был удивительный человек. Он говорит, я есть тот, кто я есть. Я думаю, каждый из вас знает, что он написал 2/3 Нового Завета. Но то, кем он стал... Он вначале был Савлом из Тарса. В конце жизни он уже был апостолом Павлом, старцем. Это был другой человек. Это был человек, который сделал это заявление. Благодатью Божию я есть тот, кто я есть. А кем он был? Что такого благодать сделала в нем? И что это за благодать? Чем она является, что она что-то произвела? Ведь апостол Павел стал апостолом позже. Сперва он был просто Савлом. Потом он стал апостолом, потом он получил признание в Иерусалиме, потом он распространил свое влияние на всю Асию, да, или на Анатолию это называют, или же на современную Турцию, да, на скажем, на большую, на 2/3 ее части. То есть апостол Павел стал другим человеком, потому что в нем действовала благодать. Давайте мы прочтем еще одно местописание, которое нам поможет разобраться с этим чуть-чуть больше. Так, одну секундочку. Послание к Галатам, 2 глава, 8 стих. Послание к Галатам, 2 глава, 8 стих. Послание к Галатам, 2 глава, 8 стих. Я 7 начну. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, и дальше 8 стих внимательно, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, и чтобы старался исполнять, что я и старался исполнять в точности. Обратите внимание, апостол Павел говорит, содействовавший Петру у обрезанных, то есть у евреев, содействовал мне у язычников. И увидев эту данную мне благодать, это не какое-то облако, это что-то, что может быть дано, а может быть не дано. Данную мне благодать, подали мне руку общения. Они признали через то, что было видимый знак благодати. Давайте мы сегодня скажем следующее, что благодать, все, что вы перечислили о благодати, все это верно. Но зачастую мы, как верующие, мы останавливаемся на моменте спасения себя любимых. Вот не по делам наших праведности, да, а по его благодати мы спасены, облагодетельствованы, приняты, расцелованы, накормлены, словом в ус не дуем и ничего не делаем. Вот мы спасены по благодати. Благодать, мы забываем, дается нам не только для спасения, она участвует в спасении. Потому что благодать, если хотите, это действие и сила. Действие силы Божьей. Благодать – это действие силы Божьей. В данном контексте это содействие. Благодать равняется содействию. Не ты делаешь что-то, но есть некая сила, действие или точка приложения действия Бога в твоей жизни, если хотите. Точка приложения Бога в твоей жизни. Когда Бог говорит, я содействую тебе. Вы знаете, вот все, что я видел в Турции за эти три поездки, особенно в этом месяце, я чуть расскажу, там много было смешного, конечно. Все, что Бог делает, я видел просто потрясающее содействие. Не ты, а благодать в тебе. Ты понимаешь, что ты не способен, а благодать в тебе способна. Ты появляешься и готов сделать то, на что способен ты по человеческим усилиям, но вдруг включается некий механизм. И ты понимаешь, что эффект и результат от того, что ты делаешь, превосходит твои возможности. И ты осознаешь, не я, но благодать, которая во мне. Вот почему апостол Павел говорил, он говорит, я есть им то, что я есть. Когда Павел идет к язычникам, когда Павел совершает чудеса, мы читаем об этом, когда он пишет свои послания, мы все это читаем, как будто что-то далекое такое. Оно недалекое, оно близкое. Ты сможешь его понять, когда соприкоснешься с этой благодатью. Но не только в вопросе своего спасения. Я побуждаю вас пойти дальше. Не идите только до калиточки, где кончается ваша зона комфорта. Осмельтесь, распахнув ее, пойти дальше. Потому что там дальше начинается самое интересное. Самое интересное. Рождаются Божьи чудеса. Рождаются Божьи чудеса. Это удивительно. Знаете, какое самое большое чудо в жизни? Это не исцеление хромого. Как вы думали, какое самое большое чудо в жизни? Спасение людей. А давайте конкретно уйдем от этих анахронизмов, а перейдем к конкретному. Самое большое чудо – это поменять мозги людям. Не верите? Поговорите с бывшими наркоманами. Какой процент дают репцентры христианские? 90? Нет. 80? Нет. 70? Нет. Спасибо. 15%. 85%! Как вода сквозь пальцы. 85%! Мы ничего не можем сделать. Они возвращаются. Даже спустя годы возвращаются опять. Знаете почему? Они все знают, и песни, и кипу надевают, и пля. Уже только мы не делали уже. И только не было медведя с цыганами. Вот, а все остальное уже делали мы. А так все делали. Знаете почему? Потому что не меняется мышление, не меняется внутреннее состояние человека, не меняется взгляд на жизнь. И когда он не меняется, он, человек, возвращается к тому, кем он в естественном оказывается или является личностью какой. Вот почему Павел говорит, я есть то, что я есть. Посмотрите, кем был Павел. Павел был человеком с задирой. Надо побить кого-то, я одежду подержу. Потом он спасся, он таким же стал христианином. Пошел сразу по всему Дамаску рассказывать. Ему брат говорит, тихо, тихо, тихо. Вот корзина, лифт, Отис. Давай, дружище, вниз и там через долинку в лесок. Беги. Почему так? Такой бравый парень. Дайте ему умереть красиво. У него большое будущее. Но начал он его неправильно. Так же, как начал его Моисей. И вот эта благодать, которая включилась в нем, она сформировала его взгляд. Вы думаете, было легко этим евреям объяснить, что я имею право проповедовать язычникам? Вы думаете, этим ребятам было легко? Мы только сегодня говорили с моим другом, и мы говорим, почему Павел обрезал Тимофея? Зачем калечить парня? Подскажите мне, почему? Ну, если вы, конечно, читали об этом. Я надеюсь. Жил парень себе, не тужил. Полугрек, полуеврей, отчекрыжили. Зачем? Расскажите мне, зачем надо было калечить человека? Ну, подскажите мне. Правильно, чтобы евреи его принимали. Вдумайтесь, как сложно было. В одних местах Писания Павел говорит, я там постоянно в трудностях. И от этого, и от этих евреев. Эти ребята ему проходу не давали. Он говорит, я жизнь хочу отдать за евреев, а они не хотят меняться, не хотят. Поэтому Павел не смог бы сам повлиять. Мы бы с вами сегодня здесь не сидели. И ты отчетливо понимаешь это именно в Антиохии. Это уже фактически Сирия, но ты понимаешь вот этот перекресток культур. Сам апостол Павел был не из Антиохии, он был еще дальше. Если вы думаете, что Тарс находится где-то возле Израиля, вы ошибаетесь. Тарс находится на самой именно материковой части Турции, если хотите. Да, это Турция. Если Антиохия, это фактически Сирия, просто ее турки забрали. А фактически это климат и все остальные прелести, это все Сирия. Когда мы садились в самолет, в этот раз самолет летел очень большой, и мы садимся, и люди, которые погружаются туда в самолет, садятся, это уже арабы. Ты уже видишь, что мы летим, провинция Хатай называется. Это уже Сирия. Хотя это называется Турция, но по факту это Сирия. Поэтому люди все там, они двуязычные, они все говорят на турецком языке и обязательно говорят на арабском. Обязательно. Это интересно. Так вот, Павел жил чуть-чуть выше, еще даже выше. Город Тарс был там, дальше. Севернее. То есть вообще от Израиля. И вот то, что сформировало Павла, это была эта благодать. Он стал апостолом, который видел спасение язычников, потому что благодать или, если хотите, действие силы Божией, или Божье содействие в нем сформировало его и постоянно сопровождало его. Я хочу вам прочитать один комичный случай. Тем не менее, он есть в Библии. Ну, как комичный. Я расскажу, почему для меня это комично. Это 1 Коринфянам, опять 15 глава, только 32 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 32 стих. Здесь Павел рассказывает об одном инциденте. Он говорит, по рассуждению человеческому ли я говорю, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Можно проесть и пить опустить, вернемся к зверям. Когда я боролся с зверями в Ефесе? Первый вопрос, который возникает. Чем занимался местный зоопарк? Почему никто не решил вопрос со зверями, со зверьми? Откуда в Ефесе были дикие звери? Это, конечно, шутка, но вдумайтесь на мгновение, насколько мы сильно застряли в нашей теологии. Вот если апостол Павел в Ефесе боролся с дикими зверьми, и тут он говорит о смерти, между прочим, то есть звери были еще те. Это было звери. Так и называются. Звери в Ефесе. И вот апостол Павел борется со зверьми в Ефесе. Резонный вопрос, который возникает у нас, жителей сегодняшнего, да, века. Почему Бог допустил? Почему он там не смирил, кто там эти были? Волки, медведи, там, не знаю, львы. Почему Бог не вмешался? Почему он допустил Павлу бороться? Они его поцарапали? Наверняка. Кусали? Наверняка. Зачем было? Вот это же апостол. Дайте человеку дойти. Он папу римского возит в тележке. Ничего, никто на него не нападает. Почему Павлу нужно было проходить такие трудности? Зачем все это было нужно? Есть одна причина, почему это было нужно. Одна, всего одна. Я так думаю. Возможно, их больше, но я для себя понимаю, это одна причина. Знаете, какая? Вот представьте себе, что в жизни вашей есть миссия. Вы должны ее выполнить. Есть задача. Наша беда в том, что мы живем так, как будто у нас нет миссии. Наша миссия – это пойти на работу, заработать денег, купить хлеба, обеспечить семью и пойти на работу, чтобы опять купить хлеба и обеспечить семью. Потом пенсия и слезы в небо и думать, Боже мой, как я прожил свою жизнь. И это самое страшное. У каждого из нас, у меня есть в жизни миссия, которую нам суждено исполнить. Аминь. Эта миссия не обязательно здесь проповедовать. Самое меньшее, что можно сделать, это здесь проповедовать. Это самое меньшее. Это самое, я не скажу легкое, но это самое меньшее. Самое большое – это найти миссию твою и ее исполнить. Твоя миссия может быть в любой области, в любой точке мира. Не обязательно это будет церковная среда. Ты понесешь Божьи ценности туда, куда Бог тебя посылает. Так вот, в Ефес Павлу нужно было попасть. И вот чтобы тебе попасть в Ефес, тебе нужно было пройти через диких зверей. И резонный вопрос возникает следующий. Кишка тонка у тебя или нет? Вот насколько ты действительно готов к своей миссии. То есть, понимаете, чтобы попасть на другую сторону улицы, нужно пройти по луже, намочить обувь. Например, дорогую. Что ты будешь делать? не хочу мочить обувь. Апостол Павел был другим человеком. Он понимал Божье содействие к тому, чтобы быть в Ефесе. Но есть такие практические вещи на пути, которых Бог почему-то не содействует нам. Павел в Ефесе боролся с дикими зверьми. Ефес тоже в Турции находится. В этот раз мне тоже пришлось бороться со зверьми, но с маленькими. С третьего дня моего пребывания в Турции меня просто атаковали невидимые существа, которые постоянно отбирали у меня кровь. Я проливал кровь каждый день на мессерских полях. В очи посмотреть этим тварям я не мог. Они оставались невидимы. Делали все из-под тишка. Спать было невозможно. Постоянно было ощущение, что по тебе кто-то ползет, и постоянно он хочет твоей крови. Это было жуткое чувство. Я вас уверяю, если неделю так проводишь, это очень изматывает. И сосредоточиться на проповеди невозможно. Дома сидеть тоже, потому что они же тоже ж там сидят. А совместное проживание на одной территории, оно как-то ко многому обязывает, поэтому стараешься убежать. Убегаешь на улице, как в духовой печи. Жара сумасшедшая просто. Поэтому я каждый день моей миссии, я постоянно боялся. Я не знаю, кто это были. Клопы, блохи, я не знаю, еще кто-то. Я уже знаю, как бороться со всем. Я все перечитал уже. Я их травил, я их проклинал, я их изгонял, я просил, чтобы они ушли по-хорошему. Я сломал там одну прыскалку, взорвалась она у меня. Я не только их отравил, я и брюки свои отравил тоже. В общем, мы с ними не ладили. Мы были просто в жестких отношениях. И случилась такая ситуация, что я, когда лежал, думаю, Господи, думаю, это какой-то абсурд. Я приехал сюда на благородную миссию, и я не могу сосредоточиться. Я не могу ничего делать. Потому что я сейчас лежу, а я знаю, какая-то сволочь сейчас ползет, чтобы меня ужалить. Если бы я хоть ее видел, а чтобы было еще веселее, соседний паренек, американец, наивная душа, жил в соседней комнате. Хоть бы кто его укусил. Знаете, уже к концу пребывания уже было все равно, какая у него группа крови. Вообще, есть ли у него кровь? Я понимал, что у меня ее не останется скоро. Вот в чем была проблема. Это была проблема. Понимаете? Апостол Павел боролся со зверьми в Ефесе. Я тоже боролся со зверьми. Но в этот момент я вдруг понял смысл этой борьбы. Когда ты борешься с препятствиями, каким бы оно ни было, у тебя не остается времени ни на какие глупости. Это прозвучит очень банально, но когда ты постоянно преодолеваешь трудности, ты сосредоточен на миссии еще больше. Было удивительно. С самого первого дня, с самого первого служения, когда только приходили в церковь, была такая благодать, невероятно, слово лилось. Одно дело быть переводчиком и переводить проповеди, другое дело проповедовать через переводчика. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Потому что тебя тормозят, ты не можешь выразить мысль, ты постоянно упрощаешь для дикообразов, потому что уже никто тебя не понимает. Тебе нужно говорить категориями, отрешенными от жизни. Такая реальность, но тебе нужно проповедовать. Тебе нужно доносить это слово. Тебя это ждут. И вы знаете, была такая благодать, что я никогда не видел, чтобы так складно все получалось. Все растворялось. Исчезала проблема с переводчиком. Исчезала проблема с поиском слов. Исчезала проблема с тем, чтобы люди воспринимали нормально. Удивительно. Когда мы уезжали, такая была благодать, что люди, ну, как бы не хотели, чтобы я уезжал. Просят, чтобы я вернулся. Вот. И я понимаю, что не я, но та благодать, содействие Божие, которое было. Но это сопровождалось кровопусканием. Может быть, и можно. Мы не смогли за месяц договориться с ними. Самое смешное, что в Антиохии это просто какая-то долина, райская долина для инжира или смоковниц. Там это просто, эти плоды издевательски висят над головой, они большие, и они, в общем, нельзя пройти мимо. В общем, их надо есть, а их только много, организм не справляется. Надо была подмога, но никто из вас не приехал, мне пришлось это преодолевать самостоятельно. Но это мне уже в конце рассказали. Что когда собирают инжир, его собирают с длинным рукавом. В одежде с длинным рукавом. А из-за жары наивная украинская душа ходит с коротким. Всякий раз, когда ты ешь инжир, тебя кусает еще больше. Может, это как-то эти ребята взаимосвязаны, я не знаю. Но потому что действительно, ну, там как, ну, на листья какие-то опасные. Всякий раз, когда ты делаешь, ты попадаешь еще раз. Поэтому хочешь инжира, готовься. Расплачивайся. И это было как бы вдвойне. Это и смешно, и интересно, потому что это было действительно, ну, как бы, ну, действительно абсурдно, но это было, это факт. Поэтому я постился уже последнюю неделю, я смотрел только. Мой друг говорил мне: воздержание, воздержание. Я проходил молча, я не трогал инжир, я всю неделю последнюю я не ел специально. Но вот вы знаете, это все, конечно, забавная история. Но я вдруг заметил эту благодать. Благодать с тем, что ты можешь служить людям. Открывались двери, мы переходили в разные дома, мы ездили в села вокруг. Мы говорили с... Мы даже был момент, когда мы поехали смотреть монастырь. Там разрушен монастырь Святого Симона. Очень, ну, такое, знаете, было действительно такое, ну, впечатляющее сооружение. Там остались уже руины, но многое что сохранилось. На пути назад мы спустились с горы и проезжали маленькое такое вот место, долина между двумя холмами. И это совпало с праздником, который называется Корамбарам. Не забывайте, что Турция страна мусульманская, поэтому найти общий язык и говорить о Христе довольно сложно. И вот мы проезжали и ехали с друзьями, проезжали. И этот праздник, он чем характеризуется? Очень похоже на то, что делают православные, да, раздают кутю, да? Кутю, наваркутю, я не знаю, как это правильно называется, но, в общем, раздают какой-то сладкий рис. Вот. И эта компания делает похожее, но только следующее. Вот в день, когда, в ночь, когда начинается Корамбарам, они начинают убивать баранов, коров, баранов. И поэтому все превращается в просто лужи крови везде. Они их там режут, это все висит. Но это не для слабонервных. Люди приезжают, заказывают, там берут. И они берут огромные такие чаны и варят это мясо вместе с булгур. Каша булгур называется. И это все вываривается до какого-то такого, знаете, состояния. Потом это все насыпается в такие ведерки пластмассовые, лепешка хлеба. И ты идешь к своим родственникам, соседям, и вот ты должен отдать и вместе кушать. Я сейчас вам расскажу причину этого праздника, вам она очень понравится. Значит, причина праздника заключается в следующем. Что когда праотец Авраам приносил в жертву Измаила, Бог не захотел смерти Измаила, но там в кустах запутался баран. Кто и послужил виновником этого праздника? Можете себе представить, как красиво переделывают Писание? Это мусульманская версия, украденная просто у евреев, полностью извращенная, но тем не менее в этом живут. И вы знаете, было удивительно наблюдать, когда вот нас пригласили в дом, мы проезжали мимо села, нас остановили, говорят: заходите в дом, мы вас накормим. Мы зашли, не зная, что нас ждет, нас пригласили, там это была целая компания, нам вот это все давали. И ты понимаешь, как это можно есть, не можно это есть, и ты, нельзя обидеть. И мы проходили все это было очень здорово. Это был серьезный вызов для, ну, как бы, той зоны комфорта, в которой мы находились. И это родило прекрасную проповедь. Благодать содействовала в том, что все эти обстоятельства, которые преодолевались, они рождали потрясающее слово, которое именно, ты понимал, оно служит церкви, оно созидает церковь. Я вам в конце прочту письмо от одного человека, который мне прислал, я уже был в самолете, он прислал мне человек письмо, я вам прочту вот как результат, да, что было. Кто из вас видел когда-нибудь инжирное дерево? Да. А как вы понимаете, да, то есть как вообще инжир растет, плоды висят, да. Вы помните историю о том, как Иисус проклял смоковницу? Да. Для нас эта история, как, знаете, как в магазине игрушек, да? То есть, ну, как-то красиво, блестит, но что значит, зачем было проклинать дерево, правильно? Мне нужно проповедовать воскресенье, вот одна из суббот, и Дух Божий просто побуждает меня идти домой молиться. Я оставляю церковь, я иду домой молиться, и по дороге я прохожу округом инжир. То есть мы идем вместе с ним домой. То есть он мне помогает идти шаг за шагом. Мы набираем вместе массу общую, и мы движемся так вот к дому. И вот вы не поверите, это просто Божья благодать, содействие. Я прохожу мимо трехметрового инжирного дерева. Сейчас я понимаю, это сезон. Везде растут смоквы. Просто везде. Нет такого, что они не растут. А это везде, везде плоды. Я прохожу это дерево, на котором ни одного плода. Ни одного. Ноль. Даже почек нет. Я прочитал все комментарии потом. Я все изучил. Инжир два раза в год приносит плоды. Первые плоды их нельзя есть. Падают там в зависимости от места произрастания и так далее. Но тем не менее. Даже почек, там получается маленькие такие вот инжирчики, их называют по-английски бац, почечки. Они бывают, потом не опадают вниз, потом вырастают вторые, их можно есть. Ничего нет, даже их нет, вообще ничего. Трехметровое дерево, нет плодов. Как вы думаете, о чем я проповедовал в воскресенье? Понимаете? И это было настолько здорово. Думаешь, Библия, она живая. Ты реально понимаешь, что все, что там написано, это все правда. Ты, окунаясь во все это, переживаешь все те же чувства, и это влияет на жизнь других людей. Это здорово. Я своими глазами видел смоковницу, которая была неплодна. Огромное дерево, огромные листья, но ни одного плода. Потрясающая вещь. Потрясающая вещь. Нет, если проклял Володя, то она была засохла до корня. Мы все по Писанию. Итак, благодать, Божье содействие. Если вы, у нас уже нет времени, но если вы будете смотреть, вот это слово «содействие» встречается очень во многих местах. Везде оно встречается вместе с словом «благодать». Божье содействие. Бог содействует тебе. Бог содействует тебе. Бог содействует тебе. Но для того, чтобы эта благодать начала действовать в нашей жизни, мы должны откликнуться на Божий призыв. Если мы с вами, люди Божьи, то мы должны задать себе один вопрос. Вот имеет ли это благодать? Это понятие благодати. Вот мы чуть-чуть коснулись апостола Павла, мы чуть-чуть коснулись там поездки в Турцию. Я буквально там в двух словах рассказал. Имеет ли это к нам отношение? Так получилось, что всякий раз, когда ты делаешь шаг навстречу Богу, Бог распахивает перед тобой двери. Я шел по старому городу, я вдруг прохожу мимо кафе, смотрю на название, оно называется Агапе. О чем это вам говорит? Наши люди. Я захожу, это кафе церковное, и мы знакомимся с человеком, пастор этой церкви кореец. Хороший, мы наладили отношения, это было в прошлом году. В этом году я приехал, меня уже ждал, и так получилось, что опять эта благодать содействовала в том, что я оказался в эпицентре как бы миротворчества, когда примирялась одна церковь и другая. То есть мне нужно было взять на себя всю вину, то есть на меня орали по-турецки. Хотя я, это не моя вина, вообще, я мимо проходил. Я просто послужил вот этим. И ты понимаешь, что в этом было созидательное действие благодати. И потом этот пастор написал мне, говорит, я хочу, чтобы ты у нас проповедовал. У меня была возможность проповедовать на арабском служении, где были беженцы из Сирии, меня переводили на арабский язык. Это, конечно, ты говоришь одно слово, там... И это... Знаете, когда арабы говорят, такое чувство, что они сейчас будут друг друга убивать просто. Хотя ты, когда вникнешь в суть, они просто общаются. Вот такая интонация, вот такая динамика разговора. Но они говорят, и ты понимаешь, сейчас будет бийка. Вот зараз будет бийка, все. Это же конец. Нет, они просто жмут руки, потому что там вместе пьют чай, расходятся. Ты абсолютно не понимаешь, как можно на таких высоких тонах разговаривать. Как там можно? Вот так они делают. Итак, какое это отношение имеет к нашей жизни? Почему это благодать? Ну вот если там вы... Церковный служащий, еще понятно, вам это имеет какое отношение. А вот какое отношение имеет? Там, ты ходишь в школу, ты ходишь на работу, ты вот приходишь в церковь иногда, там, ты воспитываешь детей. Ну, какое это отношение к нам имеет? Вот меня служащий думает, да что ты нам тут рассказываешь? Ты... Давай нам что-нибудь там, почитай нам тут, ты нам тут заливаешь. Знаете, что написано, что все Писание Богодухновенно. Богодухновенно. Это означает, что каждое слово в Писании пронизано Духом живого Бога. Когда ты соприкасаешься с Ним, ты соприкасаешься с Духом живого Бога. Впитывая в себя это слово, ты впитываешь все то, чем богато Божье Царство. И знаете что? Это должно давать в тебе плоды. Не как эта смоковница, которую я уже видел, теперь уже видел ее я. Бесплодно. В самый пик сезона сбора смоков, в самую жару, полностью покрыта листьями, но абсолютно бесплодно. Ни одного плода, никакого плода. Нам нужно посмотреть за пределы того, что мы называем церковные стены. Потому что благодать, которая проявляет себя, она проявляет себя не только в моем случае, это была миссионерская поездка, но это не обязательно будет именно так. Я убедился в одной вещи. Где бы я ни был, куда бы я ни направлялся, я знаю, что эта благодать, она работает в моей жизни. И я хочу вам сказать еще одну вещь. Она работает в вашей жизни. Это Божий содействие. Пару дней назад я встречался с одним молодым человеком. Мы общались. И он рассказывал мне о своей жизни. Он так делился. Он говорит, знаешь, я не хочу жить для себя. Не хочу жить для себя. Я Вот привык как-то, вот нам квартира с женой нужна, молодая пара у них, нужна квартира, вот я начал собирать деньги, там как-то копить, чтобы накопить. Я чувствую, Бог не хочет этого. Я говорю, что ты имеешь в виду? Ну, понимаешь, вот говорит, мы пришли в церковь, и там одни люди, они уезжают, и им надо уже уезжать там, в другую страну, они переезжают, у них денег нет, а я на квартиру откладываю, и я понимаю, что я должен помочь. Я слушаю его, и я понимаю, что, Боже, если такие молодые люди есть, у нас будущее есть просто. Он говорит, я просто не могу жить для себя. Я понимаю, что нет, я знаю, что в моей жизни Бог просто сделает чудо другое, но я должен откликать. Я не могу остаться в стороне. И я вдруг реально понимаю, что я тогда, лежа вечером, я понимаю, зачем мне эта Турция, зачем мне блох кормить? Оно мне надо вообще в жизнь. Я купался бы в озере бы и ел бы, я не знаю, тут арбузы бы, и горя бы не знал. Пыль, грязь, кровососы, кровопийцы. Каждый день, мерзавцы. Это я уже выздоровел. Я бы уже жаловался вам. Зачем Бог в этот мир привел нас, если у нас нет цели здесь? Наша цель здесь прийти в субботу, это не цель. Это вообще не цель. Это всего лишь один шаг. Средство, но не цель. Цель, она другая. Моя цель начинается, когда я выйду через эти двери или через эти двери. Вот там начинается моя цель. Что я буду делать? Как я могу менять мир вокруг меня тем Богом, который живет во мне? С той благодатью. В моей жизни благодать вот так проявила себя. В твоей жизни по-другому. Но это будет та же благодать. Это будет то же содействие. Ты будешь приходить на какие-то, я не знаю, встречи. Это будут просто рождаться удивительные вещи. И если вы читаете историю, это было ну, в каждом столетии миллионы раз. Потому что Бог не поменялся, Бог не изменился. Мы привыкли думать, что потому что у меня есть нужда, и мне чего-то не хватает, значит, я не должен чего-то делать. Вы знаете, мне нужно было улетать 24 июля. 22 июля, 23, у меня не было ни денег, ни билета. Я молился, я просил. Как с этими блохами, знаете? Мы их же и проклинали, и вместе с ними плакали, и смеялись уже, знаете. Уже вся церковь потешалась. О! Пришел Алекс. Как сегодня твои блохи? Я говорю, даже не начинайте. Даже не начинайте. Несколько тюбиков вот этого крема там, который после укусов, уже было, я просто покрыт был этим кремом. Понимаете? Когда мы перестаем жить для себя, тогда в нашей жизни включается благодать. Пока я живу для себя, благодать в твоей жизни спит. Да, она есть. Ты спасен, конечно. Конечно. Но ты не спасен, чтобы просто добыть срок тюремного заключения на земле, умереть и пойти на небо и там петь. И дуть в трубу. Нет. Мы здесь, на этой земле, чтобы что-то менять. Когда я не знал, что у меня не будет билета. Я просил, я искал, не было. Вот почему-то Бог, вот почему-то Он так делает, что обязательно будут какие-то звери в Ефесе. А тебе нужно именно в Ефес. А можно так, чтобы в Ефес, но без зверей? Можно. Но звери вперед. Да, как в этой истории, вот со стульями и с деньгами. То же самое. Потому что есть цена. Цена, которую мы с вами можем и должны заплатить. Кто-то должен эту цену заплатить. Когда пришел Иисус, Он платил свою цену. Для нас христианство, это просто, ну я здесь родился, я пришел, ну да, да, это все естественно. Но там, на Ближнем Востоке, если вы хотите понять, что такое христианство, вам нужно попасть на Ближний Восток. Забудьте про Европу, про Америку, это не христианство. Вам нужно попасть на Ближний Восток. Во-первых, это колыбель христианства. Там люди по-другому думают. Мы сидели с одним арабом, он был переводчиком, он переводил, служителем. И мы спрашивали его, как ты пришел к Богу? И он рассказывал нам. Вам что-то говорит слово «мардук»? Внимательно подумайте. Мардук или мурдук? Нет. Мардок. Это божество, которому поклонялись в том числе евреи. Мне раньше казалось, что так, знаете, ну, как победить коррупцию? Да, пришел, шарак, бабах кулаком по столу и все, победил. Как можно победить язычество? Да вот так же, ничего подобного. Этот человек рассказал нам, что когда он жил, он сам сириец, он жил в городе Алеппо. В этом городе Алеппо он был сатанистом, поклонялся Мардоку. И он говорит, нас было много. Мы были во всех ветвях власти. Наши люди были в исламе, в христианстве, везде. Сколько лет прошло со времен Израильского царства? Люди до сих пор поклоняются Мардоку. И это реальная сила. Можете себе представить? Ну, это все реально. Это не шутки. Поэтому выкорчевать это очень сложно. И Бог в его жизни совершил массу чудес. И он обратился, он стал другим человеком. Когда ты слушаешь его версию, да, вот почему так, почему так, он дает тебе свой взгляд, и это просто поражает. Наша зона комфорта губит нас. Губит нас, мы не способны на большие поступки, потому что мы боимся выйти за ее пределы. Невозможно выйти сразу и что-то сделать великое. Нет, это шаг за шагом. Это смешно, но, знаете, мне пришлось продать свой телефон мобильный, чтобы поехать в Турцию. Я не знаю почему, но Бог в моей жизни все время доводит меня до этого состояния. Всякий раз, когда наступает ответственное состояние, обязательно найдется покупать и в последний день на мой телефон, который мне нужен, и я его люблю. Ну, вопрос, ты хочешь ехать в Турцию? Да. Продавай. Но это же нелепо. Ты в Турцию хочешь? Да. В Ефес, звери. Вот так. Мы этого боимся. А мы не должны этого бояться. Мы не должны этого бояться. Мы должны, наоборот, позволить себе пережить это состояние благодати. Потому что благодать, когда ты отрываешься от зависимости этого мира, ты перестаешь жить для себя, ты начинаешь жить для Бога. Пусть даже в маленьком, какой-то отдельно взятой ситуации, но то, что ты переживешь в этот момент, тебя сделает другим человеком. Другим человеком. Когда-то в 98 году я первый раз поехал в Турцию на миссию. В 98 году мы были в городе Ефес, мы были в городе Смирна, мы были в городе Лаодикия, мы были в Иерополисе. Он не упоминается в Библии, но там о нем косвенно упоминается. Мы были в Колоссах. Мы бегали от полиции, прятали новые заветы. Это изменило мою жизнь навсегда. Это мою жизнь навсегда изменило. С тех пор слово Турция, я готов ехать. Хотя там блохи. Для меня. Для вас это могут быть еще кто-то. Кто-то приезжает, и он там живот у него крутит. Ну и все нормально. Я только кровью расплачивался. Все остальное было все хорошо. Но благодать созидающая созидает тебя и людей вокруг тебя. Я хочу буквально в двух словах, мы будем заканчивать. Я хочу поблагодарить тебя за каждую вещь, которую ты сделал для нас. Ты научил нас многому. Моя семья мусульмане. У меня было очень много сомнений в течение моих лет жизни. А мне ведь почти 16. Когда я была младше, я начал искать Бога, узнавать об Аллахе, о жизни, о смерти, о цели, о религиях, о пророках. У меня было множество вопросов долгое время, и никто не смог мне правильно ответить на них. Никто, даже мои учителя религии в школе. Я была в большом смущении. Я хотела читать и прочесть книги о религии. Я хотела найти мой путь. Потому что я стремилась к новому. И мой друг пригласил меня в церковь. И с тех пор я уже 2 месяца хожу в церковь. Что я хочу сказать? Когда я встретила Иисуса, все для меня стало легче. Я больше не чувствую себя одиноко. Потому что знаю, что я не одинока. Бог всегда со мной. И я узнала об этом через тебя и через пастора нашей церкви. Мне очень жаль, что ты уезжаешь, но я надеюсь, что у тебя будет все хорошо, и твоя семья будет здорова. Я хотела, чтобы вы знали, что мы ценим, благодарны и очень любим вас. Спасибо за ваше терпение, за чувствительность, за понимание и бесстрашие. Да, у меня все еще остались вопросы, но я знаю, кому их задать и получить ответ. Пишет бывшая мусульманка. Подросток, представьте. Ты можешь повлиять на чью-то жизнь. Мы думаем, мы хотим изменить мир, но не знаем, с чего начать. Начни с первого шага. С одного маленького первого шага. Повторяю, для этого не нужно ехать куда-то. Возможно, твой первый шаг – это твой сосед. Возможно, твой первый шаг – это твоя работа, это твоя школа, это твои друзья. Чем бы это ни было, та благодать, которую Бог тебе дал, которую мне дал, которую нам дал, она будет содействовать тебе. Что бы ты ни делал, ты не будешь делать один. Когда написано, что Бог возлюбил этот мир, Он благодать и человеколюбие. Знаете, в чем проявлялось? Что Бог знал, что ты не можешь спастись. Я не мог спастись. Поэтому Он взял и спас нас. Он за нас, вместо нас это сделал. И когда Он нам оставил свою благодать, Он тем самым говорит, то, с чем ты не будешь справляться, то, что у тебя не будет получаться, я это сделаю вместе с тобой. Тебе не нужно переживать. Я буду вместе с тобой. Помните? И сея с вами во все дни до скончания века. Я благословляю вас. Я искренне верю, что, может быть, хотя бы одно слово, которое я сказал, пробудит в вас желание перешагнуть через борт лодки. Я не знаю, у каждого из нас свой путь, своя лодка. Но сделать шаг, перешагнув через борт и пойти по воде, вот это самый первый шаг. Ты переступил, и тебе нужно опустить свою ногу на воду. Он самый страшный. Но когда ты ощутишь твердое основание, знаете, то чувство восторга, счастья и удовлетворения, которое ты получишь, не сравнится ни с чем. Когда ты видишь, что Бог может использовать тебя, и Он через тебя что-то может делать, это называется счастье. Давайте встанем все вместе. Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за Твою Церковь, за все, что Ты совершаешь, за благодать в нашей жизни, за Твое человеколюбие, за Твое содействие в том, к чему Ты призвал нас. Мы знаем, Господь, что Ты любящий, Ты призывающий, но Ты и предупреждающий нас, чтобы нам не сделаться, как эта бесплодная смоковница. Нам не стать теми, кто имеет только вид благочестия, но отрекся его силы. Господи, я благодарю Тебя, что сегодня Ты даешь нам силу, храбрость, мужество и вдохновение пойти дальше с Тобой. Я благодарю Тебя за это во имя Иисуса Христа. Аминь.